Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Говорит Ганс Фриче, говорит Ганс Фриче. С этих слов начинались передачи германского радио в течение последних 4 лет Третьего Рейха. 16 миллионов радиоприемников ловили этот знакомый голос с неизменным восхищением и неослабевающими надеждами. «Если Фриче у микрофона, значит, все пока идет, как должно идти», — говорили себе владельцы этих приемников. Суть обвинения Фриче в Нюрнберге состояла в том, что он, цитирую, «добивался яростной поддержки режима и таким образом парализовал способность населения к самостоятельному суждению». По сути, его обвинили в инъекциях лжи, парализующих мыслительную волю нации. Проклятые журналюги, что делают? Своими пропагандистскими инъекциями парализуют нашу способность самостоятельно мыслить. Бедные мы, невинные жертвы этих акул пера и эфира. А так, после краха Третьего Рейха, рассуждали владельцы тех же 16 миллионов приемников. Как будто Фриче сам входил в их дома и сам поворачивал ручки настройки. Нет, не поворачивал. И инъекции делал только тем, кто подставлял ему свои уши. Потому по закону оказался невиновен. Потому так хочется обвинить его вдвойне. Немецкий обыватель, осуждая Фриче, оправдывал себя. Но, проходя испытание за испытанием и становясь немецким гражданином, он медленно, нехотя, с трудом перекладывал вину бывшего кумира на собственные плечи. Что же это был за человек, Ганс Фриче, главный радиожурналист Третьего Рейха? Что было в его голове, когда он своим твердо поставленным голосом не столько зачитывал приказы, сколько декламировал волю Гитлера, которая в них заключалась? Не столько информировал, сколько воспевал мудрость и дальновидность нацистского вождя? Во время судебных слушаний, посещая камеры арестованных, американский психолог Гилберт как-то спросил Фриче, неужели же тот не видел, не понимал того, что видел и понимал весь мир? Всем была очевидна эта тактика Гитлера сначала заключать договоры, а потом денонсировать их, захватывая одно за другим малые государства Европы, до тех пор, пока он уже не окреп настолько, чтобы напасть на государство покрупнее, сказал Гилберт. «Теперь я это понимаю», — ответил Фриче. Но тогда не понимал, не мог понимать. Может быть, вместе со всей нацией Ганс Фриче, слушая Ганса Фриче, парализовал и собственную волю к самостоятельному мышлению? После вынесения официального оправдательного приговора Фриче просил тюремного психолога Гилберта достать ему револьвер, чтобы совершить над собой приговор неофициальный. Приговор совести? Незадолго до смерти, в 1953 году, Фриче сам честно ответил на все подобные вопросы. «Свою совесть, — писал он, — я променял на лучшее — профессионализм. И я достиг в нем высот, в смысле результата, с которых хотел и теперь хочу шагнуть прямо туда, где меня уже не достанут». Кто не достанет? Кого он имел в виду? Не собратьев ли по профессии? Ведь в смысле результатов, то есть силе влияния на общество, Ганс Фриче действительно достиг беспрецедентных высот. И, думая о Фриче, становится обидно за профессию радиожурналиста, потому что она прекрасна. Постскриптум. Позже Фриче все-таки отсидел 3 года за разжигание антисемитизма и передачу заведомо ложной информации.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Вы тексты Елены Сьяновой можете найти там же, где тексты остальных частей программы «Не так», то есть на нашем сайте. Очень скоро они выходят. Можете читать, можете комментировать, спорить с автором и спорить друг с другом.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместно с журналом «Знание сил», но сегодня другой журнал у нас, опосредованно мы представляем. Василий Перфилев у нас в гостях. Здравствуйте, Василий, добрый день. Главный редактор журнала «Япония сегодня». Всякий раз, когда намечаются или происходят встречи и с японскими дипломатами, как вот сейчас все будет, да, вот должно быть, всякий раз мы вспоминаем, что, собственно, каковы наши отношения с Японией. И оказывается, что, во-первых, огромная история, а во-вторых, масса неясного. Мне иногда кажется, что и для самих участников дипломатических соревнований много неясного существует. Как вы считаете,
Василий?
Ну, это
действительно так. С одной стороны, наша большая история российско-японских отношений, их можно было бы развить на два больших этапа. Первый этап – это отношения двух империй, российской, царской и японской, императорской. И второй этап – это то, что, так сказать, происходило после 1917 года. И если как бы более или менее прозрачная и понятная история до 1917 года, то после 1917 года здесь, конечно, есть много таких лакун, которые до сих пор вызывают ожесточенные споры и внутри российских историков, и на международном уровне.
Но сначала, вот до 1917 года, все-таки у нас был такой мучительный момент, самый мучительный, это русско-японская война. Там странные дипломатические были, как стало модно с 30-х годов называть, геополитическими устремлениями, что российские, что японские, которые привели к конфликту, и разрешение этого конфликта осуждают до сих пор, хотя, не знаю, мне кажется, на разумный взгляд, это было весьма такое ясное и мудрое разрешение.
Ну, тут действительно есть споры, так сказать, и проблема как бы была, так сказать, но в результате этой войны в Портсмуте все-таки было заключено соглашение, стороны договорились, были некие взаимные уступки, каждая из сторон считала, что она добилась своего, но тем не менее в результате как бы произошла потеря Российской империи определенных территорий, и это, я думаю, сказалось и на восприятии, и на восприятии поражения обидного. И это сказывалось достаточно долго. Более того, как бы на это общественное мнение потом неоднократно ссылались наши руководители, в том числе Иосиф Виссарионович Сталин в 1945 году, когда писал Труману с предложением высадить советский десант на Хоккайдо, он и говорил о том, что общественное мнение в России хотело бы оккупировать хотя бы часть исконной японской территории для того, чтобы компенсировать ту обиду, которая была нанесена в войне.
Угу. То есть это как территориальная компенсация обиды, как на Западе это оказалось, Восточная Пруссия, например. Вот какую-нибудь такую японскую Восточную Пруссию.
Ну, именно так сделать, он аргументировал, так сказать, в своем письме это.
Но потом от этого, как мы знаем, Хоккайдо, ни пяди Хоккайдо не принадлежало.
Это вообще такая забавная история, да, она еще до конца, так сказать, как бы не описана историками, документы далеко не все есть, но тем не менее есть факт. В Потсдаме стороны, союзники договорились о тех границах ответственности, которые будут у стран, которые вступят в войну с Японией и воюют с Японией. И в эту зону ответственности Советского Союза входили все Курильские острова, Китай, Корея, целый ряд территорий, так сказать, но не Хоккайдо. Потом где-то примерно 15 числа августа Сталин написал письмо Труману, президенту Соединенных Штатов, где предложил в том числе, так сказать, да, чтобы советский десант высадился на Хоккайдо. На следующий день Труман ему ответил категорическим отказом. Тем не менее, есть документы, ныне известные, о том, что 18-19 августа командующий советскими войсками в том регионе действий писал шифрограммы Сталину и докладывал о подготовке, так сказать, этого десанта. Сталин подтверждал в последующих числах о необходимости такой подготовки. Но спустя несколько дней издал категорический указ о том, чтобы не приближаться советским кораблям и десантникам к Хоккайдо ни при каких условиях.
Что произошло? Что было между этими днями? Какой ход размышлений? Об этом не оставлено никаких даже и воспоминаний.
Об этом нет воспоминаний, а нет об этом нет следов, по крайней мере, так сказать, вот в открытой печати этого никто не знает, но тем не менее, вот такие факты есть, что произошло, что повлияло на Сталина, почему он решил изменить свою точку зрения, так сказать, на этот процесс.
Ну, на самом деле, слава богу.
Ну, на самом деле, я думаю, да. Здесь же ведь есть еще один такой интересный момент, да. В администрации Трумана, в администрации Рузвельта, когда готовились документы, связанные с послевоенным урегулированием ситуации в Японии, то есть ее оккупацией, да, был разработан план, в которых Япония, точно так же, как и Германия, делилась на зоны оккупации. И в зону советской оккупации по этому плану входил и остров Хоккайдо, и северная часть Хонсю, самого крупного японского острова. А Соединенные Штаты должны были контролировать, так сказать, часть Хонсю, там должны быть еще и китайские войска, и английские войска, и как бы вот такой вот план он был. Другое дело, что он держался в секрете и не сообщался союзникам. Но
тоже такой... напоминающий план оккупации Германии.
Да, да, примерно
и
так.
Разделение на зоны тоже.
Да, именно так. Но, видимо, так сказать, первый опыт оккупации совместной Германии, так сказать, на Трумана, так сказать, произвел достаточно сильное впечатление, и он от этого категорически отказался. Есть соответствующие воспоминания и МакАртура, вот, где вот это все, как бы, так сказать, рассказывается.
Ну, вот, во всяком случае, получилось так, как получилось. Но сейчас, вот, я думаю, была бы послевоенная эпопея там, с Северной и Южной Японией, там, Японской социалистической республикой.
Это трудно даже представить, что бы было, знаю, в этой связи.
Это для какого-то такого особо увлеченного пера, вот, любителей параллельной истории, вот это для них. Давайте мы оставим. Я хочу сказать, что вы можете и задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. У нас работает телефон для СМС, и работает он хорошо. Еще какие моменты? А вот межвоенная история, ведь она наполнена, с одной стороны, воспоминаниями всех, кто тогда был еще жив и не расстрелян, о Дальневосточной республике, о войне на Дальнем Востоке, о японцах во Владивостоке, все это наполнено. Потом все эти события советско-японские 30-х годов были, все столкновения. И потом взаимоотношения и вечные опасения, как нас учили в школе, что Япония с Востока вместе с своим союзником Германией нападет на Советский Союз.
Вообще в истории есть много таких занимательных сюжетов, и вообще мне кажется, что история российско-японских отношений, надо сказать, она способна дать количество такое, как бы, сценариев для остросюжетных, авантюрных, так сказать, детективных и приключенческих фильмов, по-моему, как не всякая другая. Причем такие вариации, как бы, могли бы быть в истории развития. Ну, вот, например, так сказать, одна из важнейших миссий, которую царская Россия направила в Японию, миссия Путятина. Угу. С целью прервать самоизоляцию, внутреннюю изоляцию Японии, установить торговые и дипломатические отношения, которые практически уже там 200 с лишним лет, так сказать, в Японии были. И экспедиция была отправлена в Японию в 1852 году. Если бы она не задержалась в Лондоне практически на полгода, она могла бы быть раньше командора Перри примерно на 5-6 месяцев. Как бы развивались события, если бы сначала Российская империя установила отношения с японцами, а потом бы прибыли американцы, то сказать точно никто не может. Но, тем не менее, вот такой факт. Да, мы были вторыми после американцев, но, тем не менее. Что касается советской истории, да, то мне кажется, что здесь еще требуется очень много хорошей такой нормальной добросовестной работы, избавление от шелухи, потому что ее по-прежнему пока остается еще очень много. Может быть, вы помните фильм, рассказывающий про молодость нашего выдающегося разведчика Штирлица, когда он во Владивостоке был главным редактором газеты и, соответственно, так сказать, вот, работал...
Это пароль не нужен, по-моему.
Да. И вот там был один эпизод, когда Блюхер прибыл в партизанский отряд и пытался его, так сказать, да, дисциплинировать. Это была партизанская вольница. Это совсем не те партизанские отряды, которые описываются, так сказать, в нашей истории. Это люди, которые, так сказать, собирались, так сказать, отовсюду, да, и анархисты, и не анархисты, и, ну, то есть это, грубо говоря, так сказать, некая махновщина, но только на Дальнем Востоке. И до тех пор, пока, так сказать, это все не было введено в некие достаточно жесткие рамки, там была очень сложная ситуация. Много, как бы, есть проблем, связанных, ну, например, с инцидентом у озера Хасан. Очень часто говорят о том, что это, так сказать, там, японская провокация, пробы сил и так далее. Но документы говорят о том, что когда возникла проблема на сопке Заозерной в отношении, как бы, границы, да, и Россия, советские пограничники стали там создавать укрепленные позиции, то на дипломатические протесты была создана комиссия Блюхера, которая признала, что советские пограничники нарушили ранее достигнутую договоренность.
Можно мы прервемся, конечно, сейчас вот на этом и послушаем новости? Я напоминаю, что Василий Перфильев, задавайте свои вопросы, и мы продолжим нашу программу «Не так» про российско-японские отношения через 5 минут.